Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин. Напомним, вы нас можете слушать с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени.
Сегодня мы поговорим о таких темах. Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует предоставить ей информацию о задержанных в Керчи несовершеннолетних.
В Крыму подросток заявил о пытках в полиции. Что об этом известно, расскажем сразу после новостей.
И что может означать вчерашнее обострение в зоне боевых действий на Донбассе?
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работаю Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Напомним, вы нас можете слушать на средних волнах 648 АМ, а также на FM-волнах 105,9 FM на севере Крыма. Бесплатный номер для звонков с полуострова 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Сергей нам тут уже привет передает. Мы вам тоже передаем привет. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Поэтому выбирайте любой способ нас слушать, с нами контактировать и присоединяйтесь.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Самолет для эвакуации украинцев из города Ухань вылетел в Китай, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Согласно плану, самолет прибудет в Ухань 19 февраля в 22.00 по местному времени.
Накануне министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая сообщила о подготовке нескольких локаций в разных регионах Украины для 14-дневного карантина эвакуированных из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса.
За минувшие сутки в Китае от новой коронавирусной инфекции умерли еще 136 человек. Таким образом, с начала эпидемии общее число погибших в стране составило 2004 человека.
Тем временем на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в порту Якогама в Японии, сняли двухнедельный карантин по коронавирусу. Лайнер начали покидать пассажиры, у которых не обнаружили коронавирусную инфекцию. Ожидается, что все пассажиры покинут судно к 21 февраля.
Соединенные Штаты призывают Россию прекратить в аннексированном Крыму репрессии против украинских и мусульманских религиозных организаций. Об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает украинский информресурс Укринформ.
Мы можем вам процитировать заявление посла США при ОБСЕ. Вот что сказал Джеймс Гилмор. Мы знаем, что российские власти в Крыму проводят репрессии против православной церкви Украины, захватывают там ее храмы. Это чрезвычайная проблема. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Православной Церкви Украины соборы и позволить членам религиозных общин проводить там богослужения. Конец цитаты.
Также Джеймс Гилмор отметил недопустимость преследования и репрессий в Крыму мусульманских религиозных организаций, в том числе крымско-татарских. Ранее российские власти в Крыму направили предписание об освобождении помещений Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения украинской православной церкви Киевского патриархата.
Ну, уже современной православной церкви Украины. В то же время в Российском министерстве имущества Крыма пояснили требования окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную православную церковь Украины.
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков сообщил, что Сурков ушел с госслужбы в связи с якобы сменой курса в украинском направлении. По мнению директора Украинского центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, это также связано с переосмыслением и форматированием российской политики в Кремле.
Эра Суркова в качестве архитектора этого направления заканчивается. Ему готовят новую должность, и задержка связана с тем, чтобы создать процесс такого транзита, так сказать. Не только передача полномочий, но и найти Суркову подходящее, достойное место синекуру, которое бы там соответствовало его уходу от этого направления. Это следствие того, что в Кремле сам Путин переосмысляет и переформатирует свое позиционирование в российской политике. Вероятно, для Кремля Донбасс стал обременительным вопросом.
Такая версия украинского эксперта Виталия Кулика. Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что главным сотрудником администрации Путина, занимающимся вопросами Украины, будет Дмитрий Козак.
Козак ранее был вице-премьером России. В конце прошлого месяца его назначили заместителем главы администрации Кремля. Дмитрий Козак курировал кампанию по первым перевыборам Путина в 2004 году, занимался проведением зимней олимпиады 2014 года в Сочи и был ответственным в Кремле за отношения с Молдовой.
Также новый заместитель главы администрации Кремля находится в списке тех российских чиновников, политиков, против которых действуют санкции Запада после того, как Россия аннексировала Крым.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой предоставления информации о задержании ФСБ России двух несовершеннолетних жителей Керчи, которые якобы готовили террористический акт в двух учебных заведениях города.
Денисова также попросила Москалькову проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.
Накануне ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых 2003 и 2004 года рождения в подготовке терактов в образовательных учреждениях Керчи. По информации ведомства, задержанные являются, цитата, «сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова», конец цитаты, который, по версии ФСБ, причастен к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
Российские силовики утверждают, что по адресам проживания задержанных обнаружены самодельные взрывные устройства и компоненты. К ним, согласно заявлению российской спецслужбы, испытания пробных взрывных устройств якобы проводились на домашних животных.
ТАСС сообщает, что один из задержанных подростков якобы признался, что готовил взрыв в школе, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге.
Для телеграм-канала «Маш» одногруппник одного из якобы задержанных рассказал, что никогда не мог бы подумать о том, что вот об этом человеке, что он на такое способен. Ну, цитату полностью мы приводим. Не будем. Отметим только, что имена задержанных официально не сообщаются.
Также отметим, что после сообщения российской ФСБ учебные учреждения Керчи усилили посты охраны. Об этом сообщил подконтрольный России глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, также организована проверка учебных учреждений.
И это, кстати, не последняя новость из Керчи сегодня. Вот буквально самая свежая новость на сайте Крым Реалии. В Керчи эвакуировали школу из-за сообщения о минировании. Об этом пишут местные СМИ. Речь идет о школе номер 2. По информации ресурса «Керчь. Мой город», сообщение о минировании поступило от школьников с ним уже проводится работа. При этом в школе работает бригада пожарной части, силовики и саперы. Как сообщает «Керчь. ФМ», собравшиеся под школу ученики и учителя говорят, что это учение, однако директор школы общалась с правоохранителями. Вот по состоянию на сейчас здание проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили. Ну, будем смотреть, что там за подробности этой ситуации.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Владелец сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков утверждает, что глава Российского государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов подал очередной иск против него.
По словам Зубкова, Иванов хочет через суд обязать его удалить видео на канале «Олег Зубков. Человек-лев» на Ютубе, где крымских ветеринаров обвиняют в смерти тигренка Алтая.
Я процитирую Олега Зубкова. Увидев в сети интернет видео о тиграх, которых хотели конфисковать 34 тигра в зоопарке «Сказка», и когда я в ролике выступил, что, наверное, им уготована судьба тигра Алтая, Иванов обиделся и подал иск в суд. Он увидел, что обидели его государственный департамент ветеринарии, который якобы не виновен в изъятии тигра Алтая, и теперь он требует через суд снять из сети интернет-ролик. Конец цитаты.
Предположительно, речь идет о видео, опубликованном на канале Зубкова в ноябре прошлого года. сам бизнесмен рассказывает о Бийске, где ветдепартамент требует конфисковать 32 тигра и 5 амурских леопардов.
На сайте Госкомветеринарии нет информации об иске в отношении Зубкова. Также Валерий Иванов пока публично не комментировал заявление крымского бизнесмена.
Ну, напомним, что вот по словам Зубкова, тигр Алтай, упомянутый, родился в парке Тайган в августе 2017 года. Тигренка отправили в Сочи, но ветеринарная служба изъяла животное. Перед тем, как попасть в зооуголок Симферополя, по словам Зубкова, Алтай жил в подвалах ветдепартамента. По его версии, директор симферопольского зооуголка тогда сообщал, что тигр Алтай, который, вот, как утверждал Зубков, принадлежит именно ему, умер из-за наркоза. А глава уже упомянутого Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявлял, что к смерти Алтая могла привести ошибка ветеринаров.
Привет!
Продолжаем новости. Так, обозреватель Крымреалии, крымский журналист Николай Семина утром 19 февраля прибыл в Киев поездом из Новоалексеевки Херсонской области. Его на киевском вокзале встречали украинские телеканалы, коллеги из Крымреалии, Радио Свобода, крымчане-переселенцы, представители ПЕН-центра Украины, Национального союза журналистов Украины и офиса украинского омбудсмена.
Привет! С поверненням!
Вот так встречали Николая Семину. В кругу коллег Николай Семина первым делом заявил, что очень соскучился по работе.
Дуже скучив. Це по-перше. По-друге, це таке гірке, незвичайне відчуття. Коли ти 50 років займався своєю професією, тут раптом в тебе її відібрали, це все. І ти бачиш навкруги, тебе прямо ходить інформація, яку можна було б взяти і потрібно в редакцію передавати, а ти не можеш це зробити. Я не бажаю нікому такого пережити це.
Крымский журналист сообщил, что беспрепятственно прошел контроль российских пограничников на админгранице Крыма с Херсонщиной, хотя проверяли тщательно. Он также рассказал о намерении пройти медицинское обследование в Киеве, а дальше продолжить журналистскую деятельность.
За последние годы у 69-летнего журналиста начались проблемы со здоровьем. Лечить его согласились специалисты Киевского института нейрохирургии, но российские исследователи отказали Николаю Семине в возможности лечения там. От предложенной ему альтернативы в московских клиниках журналист отказался.
Напомним, что 28 января Николай Семина получил постановление в Крыму о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости. Уголовное дело против Николая Семина было возбуждено после публикации о гражданской блокаде Крыма. Этот материал, опубликованный на сайте Крымреалии в рубрике «Мнение», российские исследователи посчитали призывом к нарушению территориальной целостности России. Николай Семина утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение мнения.
Радио Крым. Реалии. Отдыхай вместе с нами.
В Киевском театре на Подоле с 19 по 21 апреля пройдет церемония награждения победителей всеукраинского литературного конкурса «Мы дети твои, Украина» имени крымского поэта и журналиста Данила Кононенко.
По информации организатора, в нынешнем году на церемонию награждения планируется пригласить 25 лучших юных авторов из десятка украинских городов, а также из Крыма.
Всего для участия в литературном конкурсе в прошлом году было подано почти 200 заявок. Данила Кононенко, один из организаторов Общества украинского языка в Крыму, был первым его председателем. Он также один из основателей газеты «Крымська Светлиця», возглавлял в ней отдел литературы и искусства. Кононенко 10 лет был председателем жюри этого конкурса, 2 года назад его не стало. 1 января 2017 года ему бы исполнилось 75 лет.
В Берлине состоялась премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева «Номера». Фильм включен в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, который открывается завтра, 20 февраля. Организаторы фестиваля отметили, что фильм, цитирую, был создан при невозможных обстоятельствах в ситуации экзистенциального вакуума.
Прошу, братья мои, розпочинайте. Ведіть.
Seven, six, five, four, three, two, one, zero.
I could be human.
Согласно сюжету фільму «Номера», на обветшалом стадионе 10 биатлонистов под надзором двоих судей существуют, повинуясь древним правилам, записанным в большом фолианте, который никто из них не читал. У каждого есть свой номер, и все поклоняются божеству, которого зовут Ноль. Мало-помалу обостряются противоречия, назревает бунт, и номера перестают подчиняться правилам. Последствия непредсказуемые.
Как рассказывал о сюжете сам Олег Сенцов, это универсальная история, цитирую его, и за 10 лет она не потеряла актуальности. Это не история про Россию, это о любом обществе, все революции похожи друг на друга.
По словам Ахтема Сейтаблаева, в этом фильме есть размышления о чести, о достоинстве, о мечте, о трусости и смелости.
Для меня, прежде всего, это история и своеобразного Ноева ковчега, где нашли и свое спасение, с одной стороны, да, но и всю ту полифонию вопросов, с которой человек сталкивается всю свою жизнь. Предательство, дружба, любовь, трусость, выбор, отсутствие выбора.
Стоит отметить, что Ахтем Сейтаблаев был в гостях радио «Крым Реалии» в минувшую пятницу, и вы можете его посмотреть, послушать на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, вот прямо так и вводите Ахтем Сейтаблаев, и найдете там, по-моему, часовое интервью. Наша коллега записала. Нам передают с тобой, Сергей, привет из Бостона, а я скажу, пока мы вам тоже передаем привет, и спасибо, что вы нас смотрите, слушаете. Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут мы будем говорить о том, вот об истории, которая попала на сайт «Крым Реалии» позавчера. Пришло такое сообщение нам в редакцию «Крым Реалии» от семьи Росельчак о том, что якобы члены этой семьи пострадали из-за действий российских силовиков в Крыму. В частности, пострадал 17-летний парень, сервер Росельчак. О его истории, о том, что это может значить и как реагируют российские правоохранительные органы на это сообщение, об этом, обо всем вам расскажем. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем всей нашей командой радио «Крым Реалии» в прямом эфире, и вы можете к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», а также на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете нас там вот смотреть, слушать и оставлять прямо там свои вопросы и комментарии, как это некоторые слушатели у нас делают. Расскажу подробнее об истории, которая вот сегодня у нас стала поводом для разговора. На форму «Обратная связь» на сайте «Крым Реалии» вот в ответ пришло письмо крымчанки Лилии Росельчак. В своем обращении она рассказала нам о пытках со стороны сотрудников сакской полиции в отношении ее 17-летнего сына Сервера. Лилия Росельчак рассказала, что в ночь с 28 января этого года ее супруг, ее сын, а также друзья, друг с девушкой, поехали в Симферополь, и вот по дороге они сделали остановку в САКах. Потом выехали на трассу, после чего автомобиль остановили сотрудники госавтоинспекции. О том, что происходило дальше, рассказал «Крым Реалии» сам сервер Росельчак. Давайте послушаем вот фрагмент его истории.
Только хотели предоставить документы, как тут сразу подъезжает машина, Volkswagen Passat, я это прекрасно помню. Из машины вылетают люди в гражданской одежде. Нас выкидывают с машины лицом в пол всех. Я в шоке, не понимаю, что происходит вообще, из-за чего это все. После одевают наручники. После приезжают еще сотрудники полиции уже на служебных машинах с медалками. Они объясняют, ни причина остановки, вообще ничего. Ни один из сотрудников не предоставил, как зовут, кто, что, вообще без понятия, кто это такие. Посадили меня в машину, отвезли меня в участок. По пути они мне начали рассказывать, то, что вот, сейчас в участок приедешь. Значит, не можешь туда-сюда рассказывать нам, а я понятия не имею вообще, что из-за чего. Они мне вот вообще ничего не рассказывают, не говорят мне причины остановки.
Также Сервера рассказал о том, что после задержания уже в отделении полиции его избили, к нему применили силу.
Приехали туда, они меня завели в 4-й этаж, какой-то кабинет Александра Васильевича. Но это его же по дороге, это Александр Васильевич меня ударил в пах. Это я уже по дороге узнал, как его зовут. А наручники у меня, получается, вот так вот сзади были. На наручниках я сидел часа 3, наверное, может больше даже. Я находился в кабинете без отца, без психолога. После этого приходит ко мне Александр Васильевич с электрошокером в руках. Говорит, рассказывай мне, мы с тобой будем разговаривать как с человеком или как с животным? Я говорю, ну животных я здесь не вижу, я разговариваю как с людьми. Он говорит, ну хорошо, ты посиди 5 минут, подумай. После того, как я промолчал и ответил ему то, что я не понимаю, в чем причина, мне был нанесен удар электрошокером вот в эту часть. После чего я, конечно, упал на пол. Он продолжает меня бить электрошокером по ногам. Но все это время у меня руки до сих пор за спиной. Я на полу трясусь туда-сюда. Говорит, рассказывай.
Это был только фрагмент из рассказа Сервера Расильчака. Вы можете полностью с этой историей ознакомиться на сайте Крым Реалии, потому что там он подробнее рассказывает о том, как вот по его словам применяли к нему силу в отделении полиции. Я напомню, что Серверу 17 лет, он учится в 11 классе, и вот как он уже сам рассказал, он в кабинете отделения полиции находился один, несмотря на то, что он несовершеннолетний. По словам Сервера, все сотрудники полиции, с которыми он имел дело, были одеты в гражданскую одежду, и ему никакие документы не предоставили. Вчера мы и наши коллеги с сайта Крым Реалии пытались вот узнать позицию все-таки российских правоохранительных органов по поводу этой истории. Пытались мы связаться с отделением полиции в Сакском районе, не получили, нам это не удалось сделать, но тем не менее сообщения о реакции правоохранителей появились в нескольких российских СМИ, что они сказали. Вот, например, что сказали российскому агентству ТАСС. Сотрудники подразделения собственной безопасности Крымского МВД приступили к проверке информации о применении пыток со стороны правоохранителей к юноше в Крыму. Если их вина подтвердится, полицейских привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом, напомню, агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Крыму. У нас есть возможность подробнее узнать о развитии ситуации. С нами на прямой телефонной связи мама Сервера Расильчака, Лилия Расильчак. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, я хотела бы вам задать вопрос, вот есть ли у вас какие-то догадки, с чем может быть связана вот эта ситуация, этот инцидент, что могло послужить поводом для такого задержания?
Вы знаете, я хочу сказать одно. По поводу вчерашнего моего интервью моего сына, хочу дополнить еще несколькими фактами. Я могу это сделать?
Да, конечно.
То, что не знают все. То, что знаю я как мать своего ребенка. Вот. Это была угроза об изнасиловании. Когда моему ребенку сняли штаны и трусы, вот, этот Александр Васильевич, который сказал, я сейчас с этим электрошокером зайду тебе в зад и пробью тебе, и сделаю из тебя девочкой, а потом спокойно можешь на руке своей пробить тату и пробить тату себе этой, как петушка. Вы представляете? Он уже ребенку на психику давит. Ребенок, конечно же, испугался. Вот я даже сама бы испугался. Любой из нас взрослый ребенок, взрослый человек испугается. Что тогда чувствовал этот мой Сервер, я не знаю. Мне очень жалко этого ребенка. А когда он, бедный, сидел и просил, дайте мне попить, они ему даже воды не давали. Сколько часов он там находился до полуночи? 16 часов он там был. Ему даже пить не давали. Сказали ему, тебе, может быть, еще и чаю дать? Вот. Бедный ребенок сидел и это проглотил. Ладно. Но когда он сказал, можно мне в туалет, я хочу писать, они его даже не отпустили, не провели. Ребенок голодный. Ребенок ни в туалет не сходил, ни воды не попил. Это как понять? Это нормально? Я считаю, это ненормально. Зачем так мучить ребенка? Он что, убийца? Или он что-то совершил? Что мой ребенок сделал? Почему так они пытали его? Жестко. Это же неправильно.
Я смотрела вот то, что вы рассказали нашим коллегам. Он, сервер, рассказывал о том, что его якобы обвинили в краже денег с автомойки. Что это за история такая? И известно ли вам что-то вот действительно подробнее о том, что вменяют вашему сыну?
Я тоже, когда вот он приехал после сутки, я тоже тогда узнала, я тоже ничего не знала. Когда я узнала, я говорю, почему вас задержали, по какой причине? Мама, якобы мы, я, он сказал, вскрыл автомойку. Я говорю, как это, ты вскрывал? Он говорит, вы что, мама? Нет, конечно. Тогда у меня был шок. Вот и после этого все и началось. Его задержали, вскрыли автомойку, на сервера все свалили, и вот сотрудники милиции забрали к себе и начали пытать. Пытали так жестко, чтобы он признался. А в чем признался этот ребенок, я не могу понять.
Задержали, кроме сервера, также, если я все правильно поняла, вашего мужа и ваших друзей. Им тоже рассказывали о том, что к ним есть какие-то претензии у правоохранителей? Вот, например, как к вашему мужу относились?
Вот, я сейчас расскажу. Моему мужу отнеслись, наверное, тоже так же, потому что сервер сказал, мама, я не видел ни папу, ни друзей, никого, я был один. Может быть, их тоже пытали, я не знаю, потому что я никого не видела сутки. Я звонила целыми днями, целую ночь, я сидела на давлении, я на лекарствах, я просидела, почему-то никто не поднимал трубку. Звоню, никто. 6:30 утра у меня уже... Головная боль разрывается. Ребенку в школу идти, а его нет. Я не знаю, что делать. Я опять начинаю звонить. Это я всю ночь вот так вот звонила. Когда я... Это было, сейчас я скажу, в 9 или 8 вечера, когда зашел мой муж, у него на лбу вот это все было грязь, вещи грязные, кровь со лба течет. Я просто испугалась. Я говорю, что это? Ты где был? И сзади наша... милиция, раздольнинская милиция, видимо, их привезли оттуда. Вот. И первый зашел муж. Я первым делом спросила, что случилось, где вы были? Вот. А где ребенок? Он говорит, он сидит в милиции, раздольнинского района. Я говорю, почему он задержан? На каком основании? Я говорю, тебе все расскажу, сейчас его привезут. Я говорю, как привезут? Почему ребенок не с тобой? В 10 часов он должен был быть дома. Зачем ты его там держишь? Ну, милиция мне сказали, успокойтесь, мы вам все расскажем. Их задержали, их поймали, они дрались, они бились. Я так и ничего не поняла.
Лиля, вот было сегодня сообщение о том, что вызывали и вас, и сервера в отделение полиции, прямо там, прямо Сакского района, не Раздольнинского, да, откуда вы. Что вам, вот как ситуация развивается сейчас, после того, как вы эту историю придали огласке?
Вчера нас вызывали, я была на работе, мне сказали, срочно надо поехать, вот, это уголовное дело открывается, ваш ребенок нужен, и вы... Надо показать следствие, как было все происходило. Я же, конечно, поехала, это в моих интересах. Взяла ребенка, но мы поехали. Все как надо говорили. Вот, сервер показывал. Но самое главное, что интересное, когда ребенку привели в тот же кабинет, там были 3 кабинета в крайние, и открыли первый, сервер сказал, не этот кабинет. Открыли второй, сервер сказал, не этот кабинет. Открыли третий кабинет. Он опять-таки сказал, нет. Потом сервер стоит и говорит... Я знаю, что было все в кабинете. Я могу даже детально все рассказать. Но ему говорит этот следователь, я был в этих кабинетах не раз. Откуда ты помнишь, что там было? Он говорит, был черный железный сейф, был диван. Вот эта вот карта была с этой стороны. Вы знаете, они все переставили, они все убрали, все лишнее вынесли. Ничего там не оставили. Оставили только столик, стулья и журнальный такой столик. Там ноутбук стоит. Дивана нет. И я им сказала, а что, говорю, здесь все, уборку территории сделали, смыли, говорю, следы, как ребенка, говорю, здесь мучили, говорю, почему вы так сделали? Они, знаете, очень красиво все подстроили, я не знаю, нету доказательства, типа, что сервера в этой комнате били. Но сервер узнал сразу шифонер, на который стояли все коробки. Он говорит, вот эта комната. Он говорит, откуда ты знаешь? Ты уверен? Он говорит, да. Вот этот шифонер и вот эти коробки, говорит, вы не убрали.
То есть вас вызвали в отделение полиции именно уже в связи с вашим заявлением, да? Вот решили записать все данные по поводу того, что были такие нарушения. Есть внимание правоохранителей к тому, о чем вы заявили?
Угу. Да, не по поводу этого, то, что вот как его били, как его, он все на это все показывал. Вот это все рассказывала, у меня сидела рядом, все слушала.
А к нему сейчас есть у полицейских какие-то претензии, ну, как-то документально подтвержденные?
К полицейским?
Нет, вот у них к серверу, они говорили, что у них есть к нему вопрос по поводу того, что он якобы завладел деньгами предприятия. Или когда вы приехали, уже об этом речи не было?
Не знаю я.
То есть вы приехали и разбирались именно по вопросам пыток и избиения,
да,
серверов полиции?
Пыток, да, все, мы вот это вот сделали и все, и уехали. Больше никаких личных там разговоров, ничего не было, никаких денег я даже не слышала.
Лилия, я у вас еще уточню, вот действительно, есть ли у вас какие-то предположения, почему это могло случиться именно с вашим сыном и именно с вашим мужем и с вашими друзьями, почему задержали именно вашу машину?
Я даже понятия не имею. Не могу вообще понять, почему они это именно моим сыном так поступили. Я не знаю, что вам сказать.
То, что вы придали эту ситуацию, ну, как бы огласке, какое влияние на ход дела это оказало, и вот как вы теперь планируете действовать дальше? Я не знаю, возможно, были предложения со стороны правоохранительных органов как-то эту историю замять. Как вы планируете отстаивать вот свою позицию?
Нет, я отстаивать не буду. Это неправильно. Мой ребенок пострадал, я хочу, чтобы они тоже пострадали. Нельзя так делать. Нельзя детей так угнетать и бить, не знаю как. Они же милиция, они как говорят, мы защищаем вас, мы защищаемся от всех. Как, если ты сам милиционер, так бьешь ребенка? Я буду идти вперед. Куда бы я ни звонила, не знаю, я буду еще писать, я так не отступлю.
То есть вы будете жаловаться и будете обращаться, возможно, в суд,
да,
даже?
Да, я буду это делать, да.
Я поняла. Я вам очень благодарна, что вы нашли возможность нам эту историю рассказать подробнее. Мы за ней будем следить. Мы же в своем эфире, я вам просто проанонсирую, мы поговорим вот в частности и с российскими правозащитниками, которые имеют дело с такими историями. И я думаю, что мы с вами потом поделимся линком эфира, если вы не будете слушать дальше. Как вы можете поступить, как можно вот восстановить справедливость в этом вопросе. Спасибо вам большое. Это была Лилия Росельчак, мама сервера Росельчак, которого по их, ну вот согласно этой истории, задержали по дороге в Симферополь, когда сервер вместе с отцом и с друзьями ехал, остановили их сотрудники автоинспекции, а потом задержали, и, как заявляет и сам сервер Росельчак, он об этом рассказал Крымреалии на видео, и вот маму вы его слышали, он заявляет о том, что к нему была применена сила и угрозы насилием, если он не признается в том, что якобы он завладел деньгами какого-то предприятия, но вот сами члены семьи Росельчак, они отрицают такие обвинения и говорят о том, что они вот не знают, с чем могли быть связаны такие претензии. Напомню позицию правоохранителей. В Российском министерстве внутренних дел по Крыму заявили, что сотрудники подразделения собственной безопасности приступили к проверке информации о применении пыток со стороны правоохранителей к юноше в Крыму. Если их вина подтвердится, то полицейских обещают привлечь к дисциплинарной ответственности. Это пока то сообщение, которым поделились с российскими СМИ российские правоохранительные органы. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, мы работаем в прямом эфире. У нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Я вижу, что нам вот начинают писать о том, что если действительно к подростку были применены такие меры, то виновные должны быть наказаны. Также пишут о том, что нужно обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы сейчас выясним, как стоит действовать в таких ситуациях. К нам по телефону присоединяется Ольга Садовская, заместитель председателя Российского комитета против пыток. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас была возможность, наверное, немного услышать маму сервера Росельчака, Лилию Росельчак. Она рассказывала о том, вот, что с ним произошло, и о том, что она будет вот, пытаться добиться справедливости. Что бы вы посоветовали ей в условиях российской правовой системы, которая распространяется сейчас на Крым, как реагировать на то, что произошло?
Ну, исходя из того, что я услышала и прочитала на сайте ссылку, на который мне присылали, в принципе, начали они действовать достаточно верно. Они, я так понимаю, обратились в какое-то медицинское учреждение для того, чтобы зафиксировать травмы. Я так понимаю, что травмы были зафиксированы, и там трудно мне сказать, да, вот из этого текста, но если там были обнаружены какие-то повреждения, в том числе электрометки, это очень хорошо. Насколько я понимаю, они обратились за фиксацией вот этих повреждений достаточно быстро, поэтому трудно будет властям сказать, что эти травмы были получены при каких-то других условиях. Относительно европейского суда, я бы сказала, что торопиться не стоит, потому что европейский суд – это на самом деле не лучший выход. Гораздо лучше восстановить права потерпевшего на национальном уровне. Это гораздо серьезнее влияет на национальную правоприменительную практику и на качество работы следственных органов. Учитывая то, что это дело уже получило достаточно серьезную огласку в СМИ, можно предположить, что его будут расследовать более внимательно, чем многие другие дела по пыткам. Обычно освещение какого-либо дела в средствах массовой информации и публичные какие-то заявления, появившиеся в ответ на информацию о возможном применении насилия со стороны представителей правоохранительных органов, они влияют на то, что в самом деле к доказательствам по делу относятся более внимательно. И, в общем, возможно, здесь даже будет возбуждено уголовное дело и проведено расследование, ход которого, конечно, необходимо контролировать. Потому что у нас, естественно, 99% расследований, проводящихся по пыткам, они страдают необъективностью, отсутствием тщательности, отсутствием быстроты, своевременности и не соответствуют очень часто никаким критериям, которые Европейский суд сформулировал для расследования, которое должно государство проводить по возникающим жалобам на применение насилия на пытки.
Я видела, что у вас на сайте есть даже такое подробное видео, да, вот как быть, если вы стали жертвой полицейского насилия. Мы, наверное, этим видео потом поделимся и с самой Лилией Росельчак. Возможно, эта информация как-то пригодится. Но я, Ольга, хотела задать вам вопрос как представителю организации, которая непосредственно такими инцидентами занимается. Вот тот факт, что пытки, возможно, были применены к несовершеннолетнему, насколько эта ситуация типична, и, возможно, есть еще какие-то аспекты, на которые стоит обратить внимание, учитывая то, что сервер Росельчак, ему еще нет 18 лет.
Во-первых, вы правы совершенно насчет нашего видео, которое есть на сайте. У нас на сайте есть еще методичка по проведению общественных расследований, которая является более серьезным источником информации, как человеку нужно себя вести, если он сам хочет защищать себя или своего близкого по делам применения пыток. У нас тоже это есть на сайте, можно скачать, там всякие образцы документов есть. Что касается самого сервера и его статуса как несовершеннолетнего. Конечно, чем менее защищенное лицо подвергается насилию со стороны представителей государства, тем серьезнее травма, полученная этим лицом, тем серьезнее вред ему причиненный. В первую очередь, конечно, мы говорим о психологическом вреде, да, который соотносится с возрастом жертвы. В нашей практике были случаи, когда жертвами становились и трехлетние дети, и десятилетние дети. Европейский суд даже признает нарушением третьей статьи обстоятельства, когда на глазах, например, десятилетнего ребенка избивают ее отца. У нас было недавно такое решение А против России. И, естественно, тот факт, что сервер был несовершеннолетним, вообще эту всю картину значительно усугубляет.
Опять-таки, по вашим данным, по вашим наблюдениям, насколько власти и уполномоченные органы действительно занимаются такими претензиями, вопросами? Вот то, что я успела до эфира почитать, то я так понимаю, что не так и просто добиться какого-то наказания в случае, если действительно сотрудник органов применял силу к задержанным.
Это не то, что непросто, это вообще очень сложно. На самом деле это требует огромного количества ресурсов и очень серьезного уровня вовлеченности в работу по этому делу и профессиональной подготовки, как правило. Потому что нужно понимать, какие документы надо подготовить, на какие обстоятельства нужно ссылаться, чего можно требовать в рамках существующего законодательства. Я надеюсь, что они найдут какого-то юриста профессионального, который будет этим заниматься. К нам, к сожалению, обращаться бесполезно, потому что мы в этом регионе не работаем. Мы работаем только в тех регионах, где у нас есть региональные офисы, и Крым к ним не относится. Но я очень надеюсь, что они найдут юриста, который может квалифицированно им оказывать помощь в этом деле.
Буквально последний к вам вопрос. Вот насколько, по вашему мнению, действительно стоит публично, в публичной плоскости это дело обсуждать активно? Да, с одной стороны, наверное, реакцию полиции спровоцировало то, что эта история появилась в СМИ, по крайней мере, это так выглядит. С другой стороны, вот по вашему опыту, по опыту тех историй, с которыми вы имели дело, не усугубит ли это реакцию на дело правоохранительных органов?
Нет, по нашему опыту публичность никогда не мешала. Были случаи, когда она не помогала, но не мешала она точно никогда. Очень часто во многих делах она была одним из факторов, которые влияли на то, что все-таки расследование по делам применения пыток проводилось и проводилось более-менее адекватно.
Спасибо вам большое. Это была Ольга Садовская, заместитель председателя Российского комитета против пыток. Мы общались с ней по делу крымчанина 17-летнего Сервера Расильчака. Напомню, ранее на этой неделе Крымреалии рассказали историю крымчанина. Его задержали в ночь с 28 января вместе с отцом и друзьями, когда они направлялись в Симферополь из Раздольнинского района. Тут боюсь ошибиться сейчас по поводу маршрута. Сделали остановку в САКах, потом выехали на трассу. На трассе остановили сотрудники автоинспекции. Это я вам сейчас пересказываю историю по версии Сервера Расильчака. И вот он говорит, что задержали не сотрудники автоинспекции, а неизвестные люди в штатском, которые привезли его и его компанию в САКское отделение полиции. И там, по словам Сервера, к нему применялась сила, и его якобы принуждали признаться в том, что он якобы украл деньги с автомойки. Вот я вижу, что у нас есть слушатели, которые спрашивают, почему не рассказывают подробности обвинения. Так вот, это лишний повод напомнить о том, что, наверное, стоило бы как-то на более широко на эту ситуацию отреагировать правоохранительным органам, тому же САКскому отделению полиции, но публично ничего там пока не комментируют. Единственное сообщение, которая есть, вот по состоянию на вчера, рассказали в Крымском отделении Российского министерства внутренних дел, что будут проводить внутреннюю проверку, если вина лиц, о которых упоминал Сервер, его семья подтвердится, то обещают привлечь полицейских к дисциплинарной ответственности. Это вся информация, которая есть на данный момент, поэтому я все время вам напоминаю о том, что где-то это версия Сервера, и вот только такое сообщение со стороны российских полицейских есть в ответ. К нам же по телефону присоединяется эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже спросили у российского правозащитника, вот как в российских реалиях действовать семье Расильчак в этой истории. Возможно, есть какие-то правовые механизмы, которые стоит задействовать и на подконтрольной территории Украины?
Ну, конечно, то есть на оккупированной территории, разумеется, надо подавать заявление о факте применения пыток, а ни в коем случае не замалчивать это, то, что произошло, поскольку именно то, что такие случаи замалчиваются и неэффективно расследуются, способствует тому, что в дальнейшем сотрудники оккупационных силовых структур применяют пытки на оккупированной территории, потому что считают это безнаказанным. А что касается действий на подконтрольной Украине территории, то необходимо подавать заявление в правоохранительные органы Украины по факту применения пыток, чтобы в Украине, в свою очередь, возбуждалось уголовное дело по факту применения пыток в отношении гражданина Украины, жителя оккупированной территории.
Александр, есть несколько обращений Украины в международные судебные инстанции по ситуации с правами человека в Крыму. Насколько украинские правозащитники интересуются вот такими историями на территории Крыма, документируют их и присоединяют ли как-то к вот этим обращениям международные судебные инстанции?
Ну, конечно. Прежде всего, можно обратиться в Европейский суд по правам человека, который непосредственно занимается именно рассмотрением личных жалоб, то есть в данном случае по факту конкретных пыток. А кроме этого, мы подаем информацию в Европейский суд по правам Международный уголовный суд, который точно так же рассматривает факты пыток, рассматривая это как военное преступление в рамках вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. В данном случае любые факты применения насилия силовых структур оккупационных властей по отношению к жителям на оккупированной территории являются военным преступлением и попадают под юрисдикцию уже Международного уголовного суда. И чем больше такой информации будет подано, тем больше вероятность того, что уголовное дело по факту военных преступлений на оккупированной территории будет начато Международным судом, и это дело начнется, и виновных привлекут к ответственности.
Спасибо вам большое. Это был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали историю 17-летнего Сервера Расильчака из Крыма. Он рассказал «Крым Реалии» ранее о том, что его семью, друзей задержали по дороге в Симферополь и отправили потом в отделение полиции в Сакском районе, и там якобы к нему были применены пытки. Это его версия истории. Сами российские полицейские эту историю не комментируют никак, то есть никакие свои подробности они не приводят, что, наверное, тоже дает вот такую почву для того, чтобы делать какие-то предположения. Но, тем не менее, есть только позиция российских правоохранителей по поводу того, что будет внутренняя проверка проведена, и если действительно будет установлена вина лиц, которых, возможно, идентифицирует Сервер Расильчак, то эти люди будут наказаны. Также стоит добавить, что мама Сервера Расильчака, Лилия Расильчак, которая к нам включалась в прямом эфире в начале нашей программы, она немного подробнее рассказала о том, вот, чем угрожали Серверу. Она рассказала о том, что вызывали их уже в отделение полиции в Сакском районе и вот расспрашивали подробнее, документировали его свидетельство по поводу его заявления о пытках. Сама она не знает, с чем может быть связана вот такая вся эта история, потому что, по ее словам, ни она, ни Сервер не понимают, о какой краже денег с автомойки может идти речь. Но вот и такой интересный момент, на который, возможно, стоит обратить внимание, это то, что, по словам Лилии Расильчак, когда они уже приехали в отделение полиции в Сакском районе, то никаких претензий по поводу того, что Сервер якобы украл какие-то деньги с автомойки, по словам Лилии Расильчак, к ним не предъявлялись. Оставайтесь с радио «Крым Реали», мы за этой историей будем следить, но сейчас уже время для других новостей.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио «Крым Реали». В студии для вас работают Елена Римовская, Сергей Макрушин, и присоединился к нам Александр Демченко. Это журналист проекта радио «Донбасс Реалии». Александр, приветствую
всех
тебя.
Приветствую.
В нашей студии мы анонсировали нашим слушателям о том, что мы поговорим, что же все-таки произошло накануне на Донбассе. Было очень много заявлений с украинской стороны по поводу обострения. Вот, наверное, напомним, да, немного сейчас.
Да, напомним, что официально известно об этом. Утром 18 февраля штаб Украинской военной операции Объединенных сил сообщил, что боевики атаковали позиции украинской армии в районе населенных пунктов Новоташковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный. По данным Генштаба, один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое контузию. Эти бои являются самой горячей ситуацией в зоне боевых действий за более чем два года.
И ну и стоит отметить, что была в СМИ обнародована позиция боевиков, рассказывали о том, что я якобы украинские военные обстреляли некоторые населенные, подконтрольные боевикам населенные пункты. Кроме того, вот в Луганске утверждают, что вот этот обстрел подконтрольной Украине территории стал ответом на действия вооруженных сил Украины. Можно добавить, что накануне состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Выступил после этого заседания президент Украины Владимир Зеленский. Предлагаю небольшой фрагмент его выступления послушать.
У нас потужна армія, провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Ситуація повністю контролюється. Нашу армію, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру.
Было вчера, несколько заявлений, вот реакции Запада на сообщение о том, что обострение ситуации на востоке Украины. Была реакция Кремля. Дмитрий Песков сделал заявление о том, что не располагает якобы Кремль деталями этого столкновения. Сказал Песков, мы не знаем, что спровоцировало. Мы читали сообщение, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие. Александр Демченко, вопрос.
Да, это очень необычный такой момент. Обычно Кремль всегда делает заявление после каких-то обострений на линии разграничения на Донбассе о том, что это провокация с украинской стороны, нарушение Минских соглашений. Сразу же после того, как состоялись, ну, прошли вот эти вот бои и появились первые информационные сообщения, была информация и от так называемого Министерства информации ДНР, и от Министерства информации группировки ЛНР о том, что это наступление со стороны украинской армии, ну, это стандартно, то есть всегда, когда что-то происходит, они говорят, что это ВСУ создали провокацию, обстреляли населенные пункты. Ну, вот это как бы стандартный такой набор их штампов о том, что происходит. И как бы обычно всегда было заявление или от Пескова, ну, скорее, чаще всего это все-таки было от МЗС, от спикеров Министерства иностранных дел Российской Федерации, о том, что это все провокация украинской стороны, нарушение договоренности Минских соглашений, а тут как-то в разнобой это все произошло, то есть с российской стороны не было сразу же подтверждения, и до сих пор нету, не говорится официально о том, что это вот обострение было спровоцировано украинской стороной, было только вот заявление о том, что как бы надо разобраться, что к чему. То есть, как говорится, все не так однозначно.
Но возможно ли это, что в России, которая контролирует эти группировки, ДНР, ЛНР, не знали о том, вот о таких действиях?
Я сомневаюсь в том, что там могли что-то не знать, или, например, если даже что-то не знали, и это какая-то низовая инициатива вдруг, я думаю, в первые же минуты какие-то информации об этом поступает, потому что просто насквозь вот эти вот все группировки, которые там первый, второй армейский корпус, который со стороны группировок ЛНР, ДНР стоит на линии разграничения, он полностью подконтролен практически до самого низового офицерского состава Российской Федерации, армейскому корпусу, который руководится из Ростовской области, там, где находится командование этих всех группировок. То есть так, чтобы что-то произошло и об этом не знали, такого нету. Я думаю, что там, когда заявляют о том, что вот мы разбираемся, что произошло, на тот момент, естественно, сведения о том, что, кто отдал приказ и как это все произошло, были в первые же минуты. Другой момент в том, что не совсем понятно, насколько вот именно момент, ну, начало боя, ну, мы можем себе представить приблизительно, да, что вот, например, находятся на линии... Кстати, боевые действия, вот как раз обострение само, началось в начале 6 утра, то есть там по сообщениям и Генштаба украинского, где-то в 5 с чем-то. То есть, ну, в это время года еще довольно темно на улице, да, то есть, как всегда, это все происходит в ночное время. Но бой-то продолжался практически до 12 часов дня, то есть уже, ну, абсолютно день, что давно уже такого нету, чтобы как бы в дневное время происходили боевые столкновения на линии разграничения, то есть все обстрелы, какие-то столкновения, выходы там этих диверсионных групп, это все всегда происходит ночью. А тут как бы в преддверии рассвета, да, вдруг начинается и продолжается до дня. То есть как бы вообще ситуация не совсем обычная, и понятно, что она не входит в вот этот перечень обычных сообщений о том, что происходят боестолкновения. То есть что-то кто-то хотел сделать, что именно, мы пока не знаем.
Это Александр Демченко, журналист проекта «Радио Донбасс», «Реалии» у нас в студии, а с нами на прямой телефонной связи находится журналист украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир, который сейчас в Золотом. Марьян, приветствую тебя. Все ли правильно я поняла, где ты сейчас находишься? И расскажи, пожалуйста, как там обстановка?
Да, я зараз дійсно знаходжуся в Золотому 4. Це той населений пункт, який примикає до хутору Вольного, і праворуч, з правої сторони вже КПВ Золоте і зона розведення. Сьогодні ми побували, до речі, і в Новотошківському, де теж були обстріли вчора, і вони були вздовж лінії там 20 кілометрів, якщо я не помиляюся, ну плюс-мінус, щоб не помилятися. І поспілкувалися там із тутешніми жителями, також поспілкувалися з головою військово-цивільної адміністрації. Але от я буквально хвилин 15 тому ввів собі трансляцію на Фейсбук, розповідав, що все тихо і спокійно, жодних обстрілів. І буквально напередодні цього включення, хвилини 2-3, ми почули такий гучний прихід, скоріше за все, якоїсь гранати, розрив. Тобто говорити про те, що все спокійно, стабільно, я вже не можу, тому що чув вибух. Але це не є якийсь характерний бій, який був, допустимо, як вчора. Тобто загострення як такого немає, і здебільшого дотримується режим тиші. Хотів би розповісти про Новотошківку. Там в соціальних мережах неодноразово говорили про те, що було пряме попадання в цивільний сектор, тобто в приватну будівлю вибиті шибки, також була евакуація. Потрібно це спростувати, оскільки голова військово-цивільної адміністрації запевнив, що жодна із будівель не була пошкоджена, а попадання були виключно у ті ділянки, де знаходяться Збройні Сили України, а вони знаходяться у полі, і вони відтиснуті від населеного пункту. І весь удар прийняли на себе фактично. Зараз на даний момент люди говорять, що вони бояться, бо і такого не пригадують з 14-15 років, такі бої, які відбувалися вчора, але вони тривали всього лише до 12-ї години і завершилося, з тих пір відносно дотримується тиша. Тут треба ще сказати, що от мій колега Демченко говорив про те, що все почалося в 5-6 ранку. Насправді тут розповідають нам, що все відбувалося по наростаючій ще з вечора. Тобто такі обстріли тривають тут регулярно, і ми були кілька днів тому безпосередньо поблизу цієї позиції, яку штурмували, це, якщо не помиляюся, в четвер. Ну, власне, на цій позиції хлопці розповідають, що це кожен божий день за сненням сутінок і в будь-який інший період часу продовжується і або стрілкотня, або гранатомети, і регулярно підкидують міни, які заборонені мінськими домовленостями. Тобто ці провокації відбувалися, і варто ще звернути увагу в цьому всьому, що, і про це нам наголосив голова ВЦА, що ці обстріли регулярно із крупних калібрів тривали десь з середини січня. Тобто вони регулярно прощупували начебто цю територію із крупного калібру для того, щоб зрозуміти реакцію. І, власне, вони цей план ухвалили протягом місяця і знайшли момент, коли змогли вже його реалізувати.
Спасибо тебе большое, Марьян. У нас не так много времени осталось. Это был Марьян Кушнир. Он находится в Золотом, корреспондент Радио Свобода. А у нас тут в студии Александр Демченко с проекта Радио Донбасс Реалии. У нас остается 2 минуты буквально, но я просто хотела у тебя уточнить такой момент. Вот все-таки за эти годы количество обстрелов или, возможно, интенсивность, правильно будет сказать, на Донбассе, она идет на спад, да? Есть просто такие вот вспышки, такие дни, как 18 февраля. Как ты думаешь, будет развиваться ситуация дальше? От чего это все зависит?
Вот даже если говорить, оценивать с военной точки зрения, я не военный эксперт, но так, если оценивать, как оно всегда происходит, да, как раз боевые действия происходили в месте, где происходит так называемый стык бригад. То есть две бригады, которые выезжают на ротацию, и между ними есть какая-то там такая вот, не сказать слепая, серая зона, где заканчивается место ответственности одной бригады и начинается другой. Плюс там еще как раз соотношение двух, как бы граница проходит подконтрольной части, подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской области, то есть там разные военно-гражданские администрации с одной и с другой стороны. И с точки зрения военной как бы целесообразности, если бы со стороны группировок ДНР, ЛНР собирались там делать какой-то прорыв в сторону там границы Донецкой, Луганской области и так далее, то, скорее всего, он бы совершался и здесь. Но, с другой стороны, там настолько укреплены позиции украинских военных, что без какой-то поддержки сильной со стороны Российской Федерации, как это было, например, в 2015 году, когда был прорыв в районе Дебальцево и захватывали Дебальцево, со стороны Российской Федерации заходили усиления подразделений, боевая техника и так далее. Без этого ничего это сделать невозможно, потому что, как показал вот вчерашний пример, да, там довольно уже пристреленные позиции, укрепленные, есть артиллерия, резервы и так далее. То есть, как бы подумать о том, что там совершался бы прорыв, и он бы стал успешным, ну, они бы, может быть, захватили какой-то опорный пункт, и с помощью артиллерии там их бы в течение там суток, опять же, назад выбили. То есть, говорить о том, что планировалось какое-то крупное наступление, прорыв там вглубь украинской территории, нельзя. То есть, действительно, скорее всего, происходила какая-то провокация, которая имела как бы целью какие-то политическое воздействие внутри Украины. А что уже, это мы уже будем рассуждать
дальше. Вот такую версию событий на Донбассе 18 февраля рассказал наш коллега, журналист Александр Демченко, а Елена Римовская, Сергей Макрушин работали для вас в дневном эфире радио «Крым Реалии». До свидания.